Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наши беседы по посланию апостола Павла к римлянам. И обращаемся сегодня к 10 главе послания, в которой содержится, свидетельствуется апостолом Павлом, я бы так сказал, слово о спасении человека. Павел начинает свое свидетельство, свое размышление, рассуждение в 10 главе о равных условиях спасения для иудеев и для язычников. То есть и те, и другие имеют совершенно равные возможности для того, чтобы спастись. Совершенно в равных условиях стоят отныне с приходом в мир Иисуса Христа, в совершенно равных условиях. Есть некое преимущество домостроительное, историческое, так сказать, преимущество, о котором апостол Павел говорил в начале своего послания, а здесь он просто постоянно подчеркивает ту мысль, что нет никакого преимущества иудеев или язычников отныне, принимая веру во Христа как необходимое условие для спасения, ты обретаешь спасение. И вот именно в контексте этого свидетельства, говоря об этом, апостол показывает некоторые фундаментальные принципы спасения человека. Я подчеркнул именно личного спасения человека. По свидетельству других мест, заключающихся, собственно, в послании апостола Павла, в других апостольских посланиях, мы постоянно встречаем, мы постоянно слышим, знаем о том, что спасение возможно только в церкви, только соборно, не одному человеку, а именно в церкви, то есть как части чего-то, как члену некоего тела, только соборно, только как причастному некому единству, некой новой общности, телу Христову, церкви. И спастись можно только именно через деятельное участие в этой самой церковной жизни. И даже здесь, в послании к своем к римлянам, апостол Павел будет об этом и говорил уже, и вновь будет говорить, и мы дальше еще вновь и вновь встретим эти слова. Но важно понимать, что соборность не разрушает личности. Сам принцип соборности, он предполагает совершенную уникальность, неповторимость, самоидентичность личности человеческой, и церковность не отменяет личных и личностно пережитых ощущений, опыта, не отменяет как раз личного спасения во Христе. Церковность и личное познание Богу, личное познание Бога – это две стороны того, что сделал Христос для спасения человека. Некоторые богословы, разделяя и дальше углубляя, богословски развивая эту мысль, говорят о домостроительстве спасения человеческого, совершаемого Сыном Божьим, второй ипостасью Святой Троицы, который спасает все человечество, все совершенно, всего целого человека, всему человечеству, всей человеческой природе, всей ее полноте он изливает свои спасительные дары. И есть домостроительство спасения Святаго Духа, то есть так, как эта полнота даров данной человеческой природы лично усваивается и переживается по дару Святаго Духа каждой человеческой ипостаси. Не вдаваясь в богословское освящение сложности этой темы, важно подчеркнуть, выразить это так, и каждый это опытно может пережить в меру своей любви к Богу, в меру своей причастности церковной жизни, и каждый может встретить подобное описание подобных переживаний на страницах святоотеческих писаний. Чем больше человек переживает всеобщность дела Иисуса Христа, тем полнее он ощущает личную причастность ко Христу, личную ответственность за это дело. И наоборот, чем действительно полнее человек переживает свое личное спасение во Христе, свою личную близость, любовь ко Христу, тем больше человек чувствует, что Христос есть Спаситель всех людей, всех человек. И вот именно в 10 главе апостол Павел говорит о особенностях личного спасения человека. Вот такое небольшое свидетельство, тем не менее, весьма значимое. «Если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Вот и все. Простое свидетельство. Вполне емкое, вполне способное быть выражением сущности христианского опыта, христианского свидетельства о ступенях ко спасению. Ведь всегда человек ищет эту короткую формулировку, как спастись, как наследовать жизнь вечную. Вот с этим вопросом, мы знаем, еще подошел некий богатый юноша ко Христу, как это повествуется в Евангелии от Матфея. И вот с тех самых времен и доселе постоянно человек приходит ко Христу, приходит в церковь и говорит: что мне делать, чтобы спастись? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Когда он уже уверовал во Христа, когда уже он знает, что есть Бог и есть вечная жизнь, и хочет во что бы то ни стало попасть в эту вечную жизнь, в это Царство Божие, как бы он его не понимал, как бы он себе его не представлял, но как же все-таки мне спастись? И вот это выражение, только что прочитанное, озвученное, 9-10 стих 10 главы послания к Римлянам, вполне емок и вполне насыщен, глубок, чтобы действительно быть выражением, таким вот сжатым ответом на поставленный вопрос, что делать, чтобы спастись. В житии пятичисленных мучеников, или, как говорится в богослужебных книгах, святого мученика Евстратия и дружины его, память их празднуется 26 декабря по новому стилю, есть интересный эпизод. Евстратий, некий военачальник, некий вельможа в данной области, претерпевая страдания за Христа, человек, пользующийся авторитетом и у неверующих людей, уж тем более и у христиан, переживая свой подвиг мученический, переводимый из города в город, вот его видит некий простой христианин по имени Мардарий, и он возгорается желанием разделить подвиг такого уважаемого человека, как Евстратий, и следует за ним, приглашает, призывает, чтобы воины схватили его, что он тоже христианин, а сам спрашивает у Евстратия: только я человек не книжный, и отвечать правильно ничего не могу, не умею, ты мне научи, Евстратий, что мне делать-то, чтобы вот не подскользнуться, не упасть в своем подвиге. И Евстратий ему говорит: на все, что тебя спрашивают, ты говори: я христианин. И Мардарий так и делает. Его спрашивают имя, он говорит: я христианин. Где ты живешь? Я христианин. И что бы ни спросили, он на все отвечает: я христианин. И в скором времени очень быстро отдает дух свой в руки Господа с этим словами «и умирает». Вот по сути дела, вот этот подвиг святого Мардария, как он запечатлен в житиях святых и сохранен преданием церковным, его молитва заключает собой, в частности, третий час, богослужебный третий час, как он отражен в часослове. И вот, по сути дела, этот пример святого Мардария как раз является подтверждением того, что пишет апостол Павел вот здесь, в своем послании, 10 главе своего послания к римлянам. «Если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Иисуса из мертвых, то спасешься». И действительно, вот такая формулировка, конечно, никогда нельзя суживать всю полноту Слова Божьего, свидетельства апостольского, всю полноту божественных писаний какой-нибудь одной фразе. Нельзя, это именно метод сам по себе сектантский, потому что человек некоторый сектор, некоторый кусочек из Священного Писания берет и на этом пытается построить, вот сделать именно этот кусочек камнем, на котором строит здание своего спасения. Это сам по себе метод неправильный, но вот именно есть некая область применения данного свидетельства для людей, которые действительно искренне спрашивают, уже уверовали, и настолько просты, чтобы принять всем сердцем это простое свидетельство апостола, как наследовать жизнь вечную, как спастись. Вот приняв такое свидетельство, действительно могут построить здание своего спасения в силу своего доверия свидетельству других и в силу своей действительно какой-то естественной простоты. Ведь действительно сердцем верить нужно, сердцем, а не умом. Сердцем нужно уповать и надеяться, ждать помощи, трепетать, бояться, переживать и плакать, потому что все это действие сердечное. Не умом верить. Большинство так называемых верующих верит-то на самом деле умом. Они просто убеждены в том, что Бог есть. Они прочитали об этом в божественных книгах, как бы они ни назывались, какой бы деноминации христианской они ни относились. Человек, прочитав и имея некие познания о вере, о Боге, о книгах, он убежден, и действительно каким-то образом это убеждение формирует мировоззрение, действительно религиозное, христианское мировоззрение этого человека. Но это никакого отношения к спасению не имеет, потому что дело спасения начинается тогда, когда человек начинает верить сердцем, когда он испытывает чувства перед Богом, как перед живым существом. Я сказал «как» именно потому, что большинство людей, живущих по убеждению, они забывают, что Бог – живое существо, что Он живой, что Он ждет, чтобы к Нему относились как к живому, не как к идее или принципу, не как к Богу философов, а как живой личности, живому Богу, тому, от кого совершенно определенно, совершенно непосредственно зависит вся моя жизнь. Это в здешнем мире, и уж тем более так грядущий. Человек чувствует Бога. Он имеет чувство перед Богом. Он ощущает некую реальность и перед ней трепещет, перед ней радуется, перед ней плачет, перед ней изливает свою боль, свою страдание, свою радость. Вот что значит верить сердцем. Кроме того, апостол Павел подчеркивает, что верить не просто сердцем и не просто в то, что Христос или Бог есть, а верить в то, что Христос воскрес. Сердцем верить воскресения Христова, то есть сердцем сердечно переживать чудо воскресения. Переживать именно как ощущение, как чувство, не как убеждение, что Христос, да, воскрес, да, ну и что? А мне что с того, что Он воскрес? Ну, на Пасху я об этом вспомню и порадуюсь, мало понимая, чему я радуюсь, то ли тому, что Христос воскрес, то ли тому, что пост кончился. И важно-то не только раз в год, два раза в год вспоминать о том, что Христос воскрес, а наполнить этим переживанием, этим ощущением всю свою жизнь. По сути дела, хорошо, наиболее полным осуществлением вот этих слов апостола Павла является опыт жизни, ну скажем, преподобного Серафима Саровского, который, как мы знаем о последних годах его жизни, всегда жил в пасхальной радости. Всегда всем и говорил, всем и всегда говорил, Христос воскрес, радость моя. И не столько говорил, сколько действительно переживал всегда, каждое мгновение своей жизни, эту пасхальную радость того, что Христос воскрес, что жизнь победила смерть. До этого, конечно, трудный и большой подвиг нужен, если мы захотим действительно сердце свое ввести в непрестанное переживание пасхальной радости, нам придется предпринять весь подвиг жизни святых отцов. Это очень трудно и не всякому возможно, совершенно не всякому, а по воле человеческой так и вовсе невозможно, а только тому, кому Бог даст, кого Бог призовет к такому служению. Но вот что возможно каждому – сердечно переживать грядущее. То есть сердце свое устремлять к грядущему, к будущей жизни. Действительно, как говорит об этом Христос, где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Так жил средневековый человек, хоть европейский, хоть византийский, хоть русский человек. Он жил так, сея хлеб, убирая урожай, сражаясь в сражениях, женясь, рожая детей, выходя замуж, погребая своих близких, он, совершенно реальной жизнью живя, тем не менее, все свое переживание он соотносил к грядущему, к будущей вечной жизни, к загробной жизни. Это сейчас придумали, что мысль, что если человек думает о грядущей жизни, о тайне будущего века, и там полагает свое упование, это его каким-то образом отвлекает от реальности, никоим образом, потому что когда это переживание грядущего связано не с мечтой, не с неким виртуальным миром или художественным миром, именно мечтой, фантазией человека, а реальным обетованием, которое дал Бог. И человек верит этому Слову Божьему, как каждый из нас говорит в символе веры, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Чаю, значит, надеюсь, жду. Это моя пристань, это мое отечество, это мой родной дом, куда я стремлюсь. Это нисколько не оторвет человека от реальности, наоборот. Он будет гораздо более реальный, чем очень многие реалисты, потому что он понимает, что все пути в грядущее Царство Божие начинаются здесь, как он себя здесь поведет, как он будет здесь исполнять волю Божью и заповеди Божьи. И вот эта вот сердечная устремленность к обетованию Божьему, оно и есть правильное устроение христианина. И тогда это действительно приводит к тому, что человек, не смущаясь, переносит здешние трудности и здешние неприятности. Ведь человек потому и потерял терпение, потому и стал нетерпелив, что на самом деле все его переживания, все желания, вожделения, чаяния его сердца, они связаны со здешней жизнью. И когда он видит, что жизнь проходит, время уходит, а вожделенного нет, радости не случается, их все меньше и меньше, а жизнь кончается, и чего ждать, он действительно становится и более страстным, и раздражительным, и нетерпеливым. А раньше человек знал, что мгновение этой жизни кратко, и страдания временны, а там ждет вечная сладость, вечная радость. И очень острый именно это переживал, как реальность, грядущая реальность собственной жизни. Но можно сказать так, если мы действительно всей полнотой нашего сердца верим, что Христос есть Сын Божий, единородный Сын Божий, что Он действительно распят был при Понтийском Пилате и воскрес, и вознесся, и верим Духа Святаго, глаголавшего пророки, если все положения нашего символа веры действительно переживаются сердцем, тогда также сердечным переживаем и слова «чаю воскресения мертвых» — это наша надежда. Но если мы не переживаем силы этих слов, то всегда возникает вопрос, а действительно ли мы переживаем нашу веру как нечто живое, как нечто животворящее, или это просто некоторые положения, такие же отвлеченные, как, скажем, в эпоху советскую, какие-то положения Коммунистического союза молодежи или положения, которые выучивал каждый человек, который собирался вступать в ряды КПСС. Так же отвлеченно, так же заучено, так же он твердил это всякий раз, но, разумеется, верить в это невозможно. Это просто некоторый принцип абстрактный, который надо выучить и всегда его исповедовать, но в нем нет жизни. Вот для нас очень часто символ веры становится некоторой отвлеченной абстракцией, тогда как люди раньше исповедовали свою веру, и она их животворила. Потому и включен символ веры в молитва слов, в утренние молитвы, потому что положение этой веры, они как бы обновляют нас, делают способным стояние вере, оживотворяют нашу веру. Мы напоминаем как о не о каких-то отвлеченных принципах, а как действительно возводим себя в живое предстояние перед живым Богом. Вот что значит верить в воскресение Христа сердечно. Ну и последнее положение, о котором говорит апостол Павел, исповедать устами, то есть никогда не скрывать своей веры. И это очень принципиально важно, как мы видим, что вера – это то, что должно быть исповедано, то, что, о чем нужно сказать. И разбойник на кресте исповедал свою веру. И каждый человек должен, как бы глубоко, в силу разных обстоятельств, не хранил он бисер своей веры, тем не менее, хотя бы перед смертью, хотя бы когда-то он должен засвидетельствовать, что он верующий человек, что он верит во Христа и надеется, чает, что Христос не только воскрес из мертвых, но и его воскресит перед мертвым. И это нужно засвидетельствовать и перед Богом, и перед людьми. Если человек не исповедал своей веры, про него ничего нельзя сказать. Мы не знаем про него ничего. Про него ничего невозможно засвидетельствовать. Церковь не может ничего о нем явить или сказать. Может быть, он обретет Бога. Может быть, нет. Нельзя сказать. Невозможно ничего точно утверждать. А, как сказал Христос, всякий, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. А кто не исповедует? Поэтому так важно не только, чтобы действительно иметь дерзновение надеяться на вечную жизнь в Боге. Надо не только верить сердцем в эту грядущую вечную жизнь, но и исповедать Христа своим Богом, засвидетельствовать эту веру перед кем-то другим. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь.